Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы с вами в книге Иова, и у нас с вами сегодня 589-я встреча в цикле «По страницам Библии». Мы подходим к 19 главе книги Иова, но я хотел бы все-таки еще остановиться на некоторых моментах из второго монолога Вилдада из 18 главы, потому что мы с вами кое-что пробежали очень быстро. Вилдад, как и Элифаз, не сказал ничего нового. Вилдад тоже говорит кучу всяких клише, они очень правильные, то есть вот я хочу подчеркнуть, Вилдад говорит правильно. Это важно. Но эта правильность не относится к сути дела. Мы тоже можем говорить правильно и при этом быть совершенно не в теме. 18 глава, 1 стих. «И отвечал Вилдад, совхиянин, и сказал, когда же положите вы конец таким речам?» И 19 глава, 1 стих. «И отвечал Иов, и сказал, доколе будете мучить душу мою и терзать меня речами». Вот видите эту параллель, да, 18 и 19 главы на самом деле действительно запараллелены. Потому что в 18 главе они ему говорят, доколе положите конец его речам, то есть речам Иова. 19 глава, он им говорит о том, что я хотел бы, чтобы был положен конец вашим речам. Вместо взаимного утешения получается состязание. В 18 главе мы с вами уже читали слова Вилдада, когда тот говорит, неужели ты думаешь, что Бог будет изменять вселенную ради тебя? Неужели ты думаешь, что мир этот крутится ради тебя? Опять-таки, ничего подобного Иов не думает. Иов просто хочет быть здоровым. Не надо приписывать другому человеку то, что он не говорит. И уж тем более не надо приписывать другому человеку то, что он не думает. Ну, потому что речь, по крайней мере, можно услышать, а мысли услышать невозможно. Вот это желание что-то приписать у нас здесь и может появиться. Мы читали также слова Вилдада о том, как Бог потушит свет нечестивого. То есть, фактически, Вилдад говорит Иову, ты попал в сеть, как рыба. В твоей жизни есть что-то нехорошее, что ты пытаешься скрывать, и вот это нехорошее сейчас дает о себе знать. На самом деле я плохо разбираюсь или совсем не разбираюсь в психологии Фрейда. Я только помню, что сторонники этого подхода выкапывают всякие моменты в жизни ребенка и говорят о том, что ну вот этот момент относится к современности. 9 стих 18 главы. «Петля зацепит за ногу его, и грабитель уловит его». Вилдад воспринимает жизнь как такую геометрическую задачу, где что-то дано, и есть некая история, которую нужно развить через аксиомы, через теоремы. То есть нужно что-то доказать. Вот неправедный человек, и обязательно его петля зацепит за ногу. Но на самом-то деле жизнь гораздо сложнее. Эти люди берут свои формулы и пытаются их применить к жизненной ситуации, и ничего из этого не получается. Еще раз прочитаю дальше, 10 стих. «Скрытно разложены по земле силки для него и западни на дороге. Со всех сторон будут страшить его ужасы и заставят его бросаться туда и сюда». Я видел ситуации, когда нечестивый действительно всего боится и бросается туда и сюда. Но послушайте, я видел немало ситуаций, когда нечестивый живет себе и ничего не боится. А напротив, в псалмах, мы об этом еще будем говорить, 72-й псалом, там история про то, что Действительно, помните, как на работе человеческой нет их, да, вот они ничего не боятся, они как бы живут в своем измерении и относятся к этому вполне нормально. Все у них вроде бы нормально. Значит, получается, что Вилдат пытается все уложить в какие-то свои формулы. Он пытается вывести такую формулу для жизни. Кстати, признаюсь, именно поэтому я недолюбливаю психологов, в частности, христианских психологов. Нет-нет, не как людей, конечно. Как людей я их очень даже люблю. Среди них есть немало хороших людей, среди них есть также немало хороших специалистов. Но есть немало людей, которые на волне популярности христианской психологии приходят и разбрасывают формулы, которые, наверное, кому-то полезны, но другим людям оказываются совершенно бесполезными и даже вредными. Вот Вилдат все говорит правильно, но ничего не говорит по делу. 18 стих. «Изгоняет его из света во тьму, и сотрут его с лица земли». Это кого? Это нечестивого. Ну, ничего себе. Тут Иов сидит и говорит, я умереть хочу. А вот в 18 стихе Вилдат очень четко говорит, да, нечестивый умрет. 19 стих. «Ни сына его, ни внука не будет в народе его, и никого не останется в жилищах его». Мне прям страшно становится, потому как вот Иов сидит и все слушает, и он действительно уже все потерял. Вилдат как бы обосновывает, почему Иов все потерял. 21 стих. «Таковы жилища беззаконного, и таково место того, кто не знает Бога». Внимание, Вилдат попался. Он попался прямо здесь. Ведь Иов знает Бога, и он хочет еще больше познать Бога. Друзья не могут поверить, что происходящее с Иовом может быть по какой-либо иной причине, кроме скрытого греха. И вот именно на это указывает Иов. Вы помните его вопрос, который завис у нас в воздухе с 17 главы? «Где же после этого надежда моя?» И вот он начинает отвечать в 19 главе. Прочитаем первые два стиха. «И отвечал Иов и сказал, доколе будете мучить душу мою и терзать меня речами?» Вот, уже раз 10 вы срамили меня и не стыдитесь теснить меня. Он отлично понимает, что они неправы. Но дело в том, что их неправота не делает правом его. Ведь его восприятие Бога на самом деле тоже неверно. Однако в 19 главе мы увидим великую веру Иова. И вера эта раскрывается буквально вот в этом противостоянии с друзьями. А пока чем больше друзья говорят, тем дальше они от Иова. 4 стих. «Если я и действительно погрешил, то погрешность моя при мне останется. Если же вы хотите повеличаться надо мною и упрекнуть меня позором моим, то знайте, что Бог не спроверг меня и обложил меня своей сетью». Если друзья не правы, а они не правы, то это не значит, что Иов автоматически становится правым. Он вступает в спор, он поддерживает этот спор и пытается что-то объяснить своим, в кавычках, друзьям. 7 стих. «Вот я кричу, обида, и никто не слушает. Вопию, и нет суда. Он преградил мне дорогу, и не могу пройти. И на стези мои положил тьму. Совлек с меня славу мою и снял венец с головы моей. Кругом разорил меня, и я отхожу. И как дерево он исторг надежду мою. Воспылал на меня гневом своим, и считает меня между врагами своими. Полки его пришли вместе и направили путь свой ко мне и расположились вокруг шатра моего. Братьев моих он удалил от меня, и знающие меня чуждаются меня. Покинули меня близкие мои, и знакомые мои забыли меня. Я хочу обратить здесь внимание вот на что. Друзья в этот момент физически находятся рядом с ним, но он чувствует, что они от него удаляются. Он чувствует, что вот это расстояние между ним и друзьями становится непреодолимым. Хочу отойти немножко в сторону и ответить на вопрос один, который мне как-то задавали слушатели. Они говорят, а может быть, Иову и не надо было защищаться? Я согласен. Бывают ситуации, когда не надо защищаться. Когда не надо оправдываться. Кстати, мы в наших эфирах читаем письма, комментарии слушателей. Некоторые комментарии мы просто не читаем. Почему? Да потому что это бесполезно. Есть люди, которые не хотят на самом деле услышать ответ. Они просто хотят что-то сказать. Они хотят высказаться, чтобы их услышали. Но они не хотят слышать никакого ответа. Я думаю, что друзья Иова как раз были в этом кругу представителями вот этой как раз группы людей. Что нужно было сделать Иову? Не мне здесь, в теплой и уютной студии, давать Иову советы. Он в моих советах и не нуждается в любом случае. Но мне нужно решить вопрос для себя. Что делать, когда тебе противоречат? Что делать, когда тебе возражают? Возражают не по делу. Я все-таки использую Иова здесь как пример. Что, возможно, ему нужно было бы сделать? Выслушать первый раунд слов друзей, а потом вежливо попрощаться и показать им на дверь. Ну, там двери, правда, скорее всего, не было. Да, это все было в публичном месте, при людях. Но вот на ту самую сторону, в которую можно от него уйти. Да, они ведь из разных мест пришли. Хорошо, тогда им можно указать на все четыре. Нет, их было трое, значит, на все три стороны. А можно было даже не выслушивать первый раунд. Иову можно было просто указать друзьям этим сразу на все три стороны. И для него это было бы гораздо лучше. Опять-таки, Иов в моих советах не нуждается. Я сам нуждаюсь. Может быть, кто-то из вас в них также нуждается. Один мой знакомый сказал, далеко не всегда нужно все объяснять и далеко не всегда нужно оправдываться. Потому что друзья ваши в вашем самооправдании не нуждаются, а враги все равно его не примут. Был один известный пастор, который, он писал книги, он проповедовал. Но были моменты, причем моменты явно ложные, явно выдуманные, по поводу которых на него, используя современное словечко, наезжали. И вот ему постоянно говорили, напишите вы большую книгу в свою защиту. Этот пастор говорил, не-не-не, я не буду писать. У меня есть другие вещи, которыми мне нужно заниматься в этой жизни. Книгу в свою защиту я писать не буду. Мы на самом деле читаем комментарии слушателей, отвечаем на них. Прежде всего, когда слушатели поднимают вопросы, которые стоит обсудить. Но когда на нас явно нападают, причем нападают, чтобы троллить, естественно, мы не отвечаем на это. А зачем? А кому это надо?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Пришлые в доме моем, и служанки мои чужим считают меня. Посторонним стал я в глазах их. Ну, то есть все отвернулись от него. 16 стих. Зову слугу моего. И он не откликается. Устами моими я должен умолять его. Иными словами, у него были слуги. Да, вы помните, что Иов был богатым человеком. А тут ему приходится буквально умолять слугу что-то сделать для него, для Иова. Очевидно еще и потому, что Иов и теперь своему слуге ничего не может заплатить. 17 стих. Дыхание мое опротивило жене моей. И я должен умолять ее ради детей чрева моего. Даже малые дети презирают меня. Поднимаюсь, и они издеваются надо мной. Гнушаются мною все наперстники мои. И те, которых я любил, обратились против меня. Кости мои прилипли к коже моей и плоти моей. И я остался только с кожей около зубов моих. Помилуйте меня. Помилуйте меня вы, друзья мои. Ибо рука Божия коснулась меня. Зачем и вы преследуете меня, как Бог, и плотью моей не можете насытиться? О, если бы записаны были слова мои, если бы начертаны были они в книге, резцом железным с оловом, на вечное время на камне вырезаны были. Интересная вещь. Иов предвидит будущее. С одной стороны, он говорит, вот что со мной сделал Бог. А почему? Я не понимаю. Иов не читал первых глав этой книги. С другой стороны, он говорит, о, если бы жизнь моя была написана в книге. И она написана. И эту книгу читаем мы сегодня. Помните, я в прошлый раз говорил об этом стержне веры, который есть у Иова. Этот стержень не сломили ни события, ни потери, ни даже его лжедрузья. И вот тут перед нами одно из величайших изречений Библии. Вспомните, что говорит эти слова смертельно больной человек. 25 стих. «А я знаю, Искупитель мой жив». И он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. И я во плоти моей узрю Бога. Я узрю его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят его. Истаивает сердце мое в груди моей. Я знаю, что Искупитель жив, говорит он. Я знаю, что увижу Бога. Кстати, Иову незнакома мысль о таком вечном сне души. Не-не-не, он уже проповедует в этой книге, в этих своих словах. Он проповедует воскресение. Я сам увижу Бога. С одной стороны, он мечтал, чтобы это произошло. И потом он говорит, я верю, что это произойдет. А дальше он взывает к своим друзьям. Вам надлежало бы сказать, зачем мы преследуем его? Как будто корень зла найден во мне. Убойтесь меча, ибо меч есть отмститель неправды. И знайте, что есть суд. Больше им уже он не говорит. А дальше перед нами вторая речь Сафара. И это как раз конец второго раунда противостояния. А потом будет третий раунд противостояния. В нем будут участвовать Элифас и Вилдад. До Сафара в третьем раунде даже не дойдет. Ну, просто вот не успеет он ничего сказать. Кстати, мы не можем сказать, кто у кого выиграл это противостояние. Выигрыша здесь не было. Здесь была ничья, причем была очень горькая, очень тяжелая ничья. Давайте начнем читать слова Сафара в 20 главе. Вы помните, что Сафар — это такой законник. Первый стих. и отвечал Сафар на Митянин, и сказал: «Размышления мои побуждают меня отвечать, и я поспешаю выразить их». Во формулировочка, а? Интересно, первые двое друзей говорили: «Чтоб ты заткнулся». А Сафар, как я предположил, скорее всего, самый старый из них, самый пожилой из них. И он такой: «Размышления мои побуждают меня отвечать. Я бы помолчал, но не могу. Мысли гложут». Третий стих. «Упрек позорный для меня выслушал я, и дух разумения моего ответит за меня». Сафар не понимает благодати. Он думает только о законе. Его интересует только одно — только закон. Как он строит свои аргументы, как он строит свои слова. Четвертый стих. «Разве не знаешь ты, что от века, с того времени, как поставлен человек на земле, веселье беззаконных кратковременно, и радость лицемера мгновенно? Хотя бы возросло до небес величие его, и голова его касалась облаков, как помет его, навеки пропадет он. Видевшие его скажут: где он? Как сон улетит, и не найдут его, и как ночное видение исчезнет». У нас нет времени читать дальше. Скажу только вот о чем. Сафар действительно говорит много очень полезных, очень правильных вещей. Но Сафар обращается не к своему слушателю. Интересно также, что в начале речи Сафара он ссылается на то, что ему просто обидно. «Ну как я могу не ответить, когда меня так обижают?» Сафар оказывается неким перевертышем. Знаете, в каком смысле? Вот он пришел, он увидел человека в страдании. Он не просто не утешил, мы об этом уже говорили, это было в начале. Но книга-то развивается, повествование-то развивается. Он не просто не утешил Иова. Он себя представляет уязвленным. «Как я могу не ответить, если меня так обижают?» Это немножко такая дворовая история, когда один парень, школьник, начинает обижать другого, когда другой дает ему сдачу, ну, просто спокойно, тихо, дает сдачу, и все. Этот первый, который сам первый начал, бежит и кричит всем остальным: «Меня побили!» Эта история бывает и в семье. Муж и жена ссорятся, и провокатором, начавшим конфликт, был один из них. Но потом тот, кто начал конфликт, тот, кто, в принципе, первым стал инициатором провокации, конечно, он получает ответ. Естественно, потому что мы люди. И вот он начинает кричать о том, как ему плохо. Понимаете? Такое бывает, такое случается. Друзья Иова зациклены на себе. Они интересуют самих себя. Иов, да, он тоже думает о себе. Ему тоже очень непросто. И Иов действительно оказывается как бы связанным. Но из этого он выходит, и мысли его устремляются вверх. 25 и следующие стихи 19 главы хочу еще раз перечитать. Ну, просто потому, что это действительно одно из самых выдающихся высказываний Священного Писания. «А я знаю, Искупитель мой жив». То есть Иов говорит: «Я умираю. Я на пороге смерти. Но Искупитель не умирает, он жив». Иов также признается: «Я нуждаюсь в искуплении, и я буду искуплен». Вот это важно. Я буду искуплен из этого состояния. Я буду искуплен и из этой униженности. Я буду искуплен и от этих друзей. В начале главы мы сегодня читали: «Все смеются надо мной». Но Искупитель мой жив. Вот это и есть вера, осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Дальше его слова: «И он в последний день...» Мы не будем сегодня разбираться с тем, что такое последний день. Библейский контекст нам еще даст ответ на этот вопрос, но это будет позже. А пока: «И он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию». До сих пор Иов смотрел только на свою кожу, только на свою ситуацию. Он, кстати, вернется к этому. Он снова будет говорить о своей коже, о своей ситуации. Но сейчас он смотрит дальше. Он смотрит на то, как это распадающееся будет восстановлено. «И я во плоти моей узрю Бога». Он говорил: «Я хочу состязаться с Ним. Я хочу говорить с Ним. Я хочу разобраться, что происходит». Но здесь, в этом своем высказывании, в этой речи, он не говорит: «Я узрю Бога, чтобы все Ему доказать». Он говорит: «Я во плоти своей», то есть по воскресении, «узрю Бога». Говорит человек, плоть которого рассыпается. Он знает, что плоть рассыпается. Значит, среди прочего, Иов верит в воскресение. Вера вопреки обстоятельствам. Вера вопреки испытаниям. И более того, вера через испытания. Вот о чем еще она, книга Иова. В следующий раз продолжим. Пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.